Уважаемые братья и сестры, глобальные вопросы, связанные с табачной зависимостью, обсуждались недавно в ИТАР-ТАСС «Урал» на пресс-конференции, посвященной социально-педагогическому проекту «Будь здоров». Транснациональные табачные компании на протяжении последних десятилетий подвергались жесткой критике со стороны общественности и политической элиты развитых стран, главный аргумент которых с 2005 по 2030 годы количество умерших от болезней, обусловленных курением, по данным Всемирной организации здравоохранения, может составить 176 миллионов человек. Один за одним правительства принимали соответствующие жесткие законы, однако компании нашли выход из блокады. Это развивающиеся страны. Именно туда и были направлены основные лоббистские усилия. Экспертам в области здравоохранения их цели понятны – сорвать антитабачные законодательные инициативы и создать наиболее комфортные условия для бизнеса, в особенности на тех рынках, где потенциал роста числа курильщиков велик, в основном за счет женщин и подростков. Для табачной индустрии и развивающейся экономики главный шанс восстановить и даже увеличить свою прибыль в ответ на ежегодное ужесточение правил, приносящее сокращение доходов в развитых странах. Расчет оказался верен. Во многом благодаря государствам второго и третьего эшелона прибыль пяти ведущих табачных компаний мира составляет сегодня 300 миллиардов рублей. Дети нашей страны – это дети третьего мира. Станислав Погорелов – профессор кафедры эстетического воспитания Уральского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук.
Станислав Тимофеевич, будьте добры. За 5 лет в проекте «Будь здоров» приняли участие более 26 тысяч подростков. Это хорошо. В этом году в проекте принимают участие школы 18 городов и поселков Свердловской области. Это замечательно. Но не очень. Мы ведь знаем, сколько на самом деле в Свердловской области городов и поселков. Правильно ли мы понимаем, что участие в этом проекте – дело добровольное для школ? Таким образом, мы можем говорить о том, насколько велика ответственность и роль руководителей школ и педагогов. Скажите, пожалуйста, как воспринимают этот проект педагоги и каков потенциал этого проекта таким образом?
Я думаю, что вот здесь, как и во всем нашем обществе, есть некое противоречие внутреннее. Мы иногда считаем, что формально принятые решения, они сами пробьют себе дорогу в жизнь. Ничего подобного не происходит. Законодательных норм, регулирующих употребление никотина, особенно несовершеннолетними, все прописано, ничего этого делать нельзя, запретительные документы существуют. И когда мы начинали проект, мы ровно с тем же и столкнулись. Нам говорят, так у нас же есть все эти необходимые постановления, решения, зоны, границы, все очерчено, нормы торговли, и ничего не соблюдается. И вот это потрясающий факт, который говорит о том, что мы ханжески провозглашаем норму и сами же тут же ее нарушаем. Из каких соображений? Из соображений, ну, во-первых, равнодушие просто к судьбам людей несовершеннолетних, которые сами за свой выбор еще отвечать полноценно не могут. Из соображений корысти. Что тут говорить-то? Мы же имеем мощное никотиновое лобби. Все, что у нас продается, совершенно точно никотиновая мафия. Ничего из этих денег не достается России. Мы это понимаем. И поэтому даже на законодательном уровне долго не проходили вот наши инициативы. Инициативы международные. Смотрите, 77-го года международный день запрета на курение действует, когда у нас это началось. То есть мы в этом смысле вот сами как бы внутренне не поддерживаем той нормы, которой хотели бы жить. То есть есть некая порча духовная. И вот сегодня задача формирования духовно-нравственной личности. Вот в советское время была задача всесторонняя, гармонически развитая личность. Но оказалась утопичной задачей, недостижимой. Сегодня законодатель закрепил. Духовно-нравственная личность. Личность зависимая. Духовно-нравственной быть не может. Зависимо от никотина, зависимо от алкоголя, от наркотиков, от сексуальной развращенности, от агрессии и так далее. Это зависимый человек, духовно порченный, не свободный. И эти люди перспективы не имеют. Потому что зависимости, они действительно начинаются с маленького, вот с курения. Это нарушение некого принятого эталона поведения, ну, скажем, в том или ином возрасте. И это маленькое нарушение, оно становится частью вот той заразы, которая формирует личность уже с асоциальной направленностью. Мы не должны тут обольщаться. Нарушение небольшого принятого какого-то такого нормативного представления о том, что должно, и внутренняя протестность, она нарастает как ком снежный. Мы понимаем, вот выбираете подростковую группу, что если не остановить в этом возрасте, дальше сложнее это сделать, и делать не только в табаке. Вот мы ханжески даже на всех врачебных таких вот совещаниях говорим о тех заболеваниях. Их не о заболеваниях надо говорить, что причины, точные тканевые исследования показывают, до 1 000 000 трупов в год связаны с теми или иными причинами вот, употребления никотина. И мы, когда начинаем свой проект, мы говорим, давайте сделаем все честно. Вот дети поражены этими тенями, этими симулякрами, этими медиавирусами, когда престижно быть курящим, быть социально, как бы сказать, не иерархизированным, не принадлежать ничему, никаких норм, ничего авторитетного не существует. Это состояние такое, которое продуцируется, кстати, и средствами массовой информации. И в этой ситуации мы говорим детям, вот перспективы ваши, они согласны. И главное, что большая часть, до 90% людей и детей, в том числе подростков, знают о вредных последствиях никотина. Тем не менее, 3/4 не собираются ничего делать в этом качестве. Мы говорим, вот вы это понимаете, давайте будем жить иначе. Давайте хотя бы на год вот возьмем на себя обязательства. Мы свободны, мы независимы. И начинаем не курить. И не ставим мы детям никаких контролеров. Вот если поставить только им какого-то дядьку-надсмотрщика, то все рухнет. Мы говорим, давайте сами. Вот вы считаете так, если вы сами считаете, то давайте сделайте это. Контролируйте сами себя, придумывайте мероприятия. Мы вот свои организуем акции. Вот день есть, все общество борется, весь мир борется. Есть меры запретительные, нормативные. Но для вас важны такие, которые вас объединят. Выскажитесь, сделайте что-то. Напишите сказки, сделайте плакаты, выступите, расскажите это другим, расскажите это младшим, привлекайте родителей к этому. И эффект будет зависеть от того, участвуют в этом проекте все социально заинтересованные силы или нет. Это и власть. Мы свое как бы, попечительство о народной трезвости представляем себе как общественно-государственное движение, и уже было сказано, кто его возглавляет. Второе. Мы говорим, что вот вам ресурс какой-то. Мы понимаем, что для подростков важна форма игры. Форма игры, форма какого-то приза в результате полученного. Но это мотивация внешняя, а внутренняя мотивация, вот то, о которой я говорю, это социальная востребованность того, что дети делают. Если мы, они никому не нужны, то курите себе на здоровье. Так и происходит. Вот это ханжеское такое отношение к детям. Да, это же не мой ребенок курит. Приказ написали, норму повесили, и ничего не работает. Вот когда искренне заинтересованы, мы должны поддержать детей в том, в чем они проявляют инициативу и волю, социально позитивный образ человека.
Вырабатывает. Почему так мало вот школ в Свердловской области демонстрируют?
Я вам говорю, это ответ и есть, что вот видите, многие считают, что это ненужная нагрузка для школы. У них есть ЕГЭ, есть, значит, предметы учебные первого ряда, второго, третьего. И отчитывается школа ведь не количеством курящих и не курящих. Она отчитывается признаками такими. Учебными. А вот отчитываться личностью духовно-нравственной мы еще не научились, как это спрашивать. И вот здесь все меры действительно нужно объединять в систему, все силы объединять в систему и прийти школы, вот допустим, о котором уже говорили, вот школа некурящая, колледж некурящий. Это будет и для родителей понятно, и понятно для всех педагогов. А в чем истинная педагогическая система? Потому что если духовно-нравственное развитие отстает от интеллектуального развития, то мы получаем человека, который свои таланты употребляет во зло, как правило. Значит, вот эта модель, она и нам дает возможность как бы сформировать независимость внутреннюю от бытующих в обществе предпочтений и опереться внутренне на поддержку всех вокруг. Вот это сообщество детей. Почему нельзя это делать индивидуально? Потому что ребенок не устоит. А вот когда класс, когда самые близкие, ежедневно встречающиеся люди тебя поддерживают, вот это дает возможность сформировать устойчивую модель поведения. Плюс к этому выработать представление о человеке позитивное, которое не связано с навязываемыми вот этими вещами. Вот где работа. Школа, я думаю, постепенно начинает открывать для себя ресурсы этого проекта. И вот видите, я считаю, что ну, удвоение, утроение каждый год количества участников. Здесь ведь ресурс наш, вот, допустим, областной, уже становится дать возможность организовать это движение, сделать его действительно движением снизу вверх, а не сверху вниз, навязываемым движением. Вот тогда он будет работать. Более того, вот с 2011 года уже Москва, зона свободная от курения, вот такая концепция принята. По инициативе вот премьер-министра вот эта концепция принята наконец-то. Но, тем не менее, мы понимаем, что вот Москва, а через 3 года и вся территория России должна принять вот такие освобождающие от курения нормативы. Но необходимы обязательно запретительные меры. Вот просто Финляндия приняли запретительные меры. Самое строгое законодательство сегодня по запрету на курение. И у них эффект есть. Англия к этому пошла. Вот представьте себе, умирающие, допустим, 10 секунд, данные говорят, умирает от курения человек на планете Земля. 2020 год, через 3 секунды будет умирать человек от курения. Потому что некоторые категории у нас до 90% курят, а начинают в школе. И сегодня вот перспектива связана вот с этими. Причем мы считаем, что надо, вот это не компания, а мы систематически должны это проводить, такие мероприятия, когда внимание к ребенку, он понимает, внимание общества к себе вот в этой функции. Потому что все время молодые поколения подрастают, входят в жизнь. Почему не должно быть компанейшн, а должна быть система?
Уровень курения в России один из самых высоких в мире, и потому отечественный рынок имеет стратегическое значение для транснациональных табачных компаний. Россия, потребляющая 400 миллиардов сигарет в год, занимает по этому показателю 4-е место в мире после Китая, США и Японии. По данным Минздрава, 60% мужчин и 22% женщин курят в России, что в целом составляет примерно 40% всего населения. По данным Общественной палаты, 400 тысяч россиян ежегодно погибают от потребления табака. Примерно такие же показатели зафиксированы в США, стране с вдвое большим населением. К тому же, из-за преждевременных смертей страна ежегодно теряет около 3% своего ВВП, примерно 36 миллиардов долларов. Руководитель рабочей группы общественно-государственного движения попечительства о народной трезвости, клирик Новотихвинского женского монастыря, отец Игорь Бочинин.
Сколько вы планируете применить школы класса в следующем году?
Если мы возьмем, скажем, прошлый год, в прошлом году у нас участвовало 11 муниципалитетов, около 3500 подростков. В этом году уже 18 муниципалитетов, более 5000 подростков. Сколько будет на следующий год, мне сложно сказать. Мы рассказываем об этом проекте, говорим о его возможностях и люди, когда понимают, собственно говоря, механизм реализации самого проекта, они принимают для себя то, что нужно именно в нем участвовать. Вот говорить об эффективности, я вспоминаю один из примеров, когда мы заканчиваем проект. Мы собираемся с педагогами, с классами, те, кто принимали участие, для того, чтобы подвести итог. И вот одна из педагогов рассказала, что вот они год 8 класс, одна из школ Орджоникидзевского района участвовали в проекте. Мы, говорит, когда уходили на каникулы, я знала, что у меня в классе 7 класс 3 мальчика уже пробовали курить. Когда вернулись с летних каникул, я узнала, что у меня все 12 девочек курят, я пришла в ужас. Учебный год класс участвовал в проекте, и к концу учебного года ребята приняли для себя обязательство, что они не будут курить. Конечно, я могу согласиться с теми возражениями о том, что ну, год и следующий 9 класс он покажет, как на самом деле будут складываться дела, но то, что ребята сами приходят к такому решению, что им этого не нужно, преодолевая вот это вот имиджевое давление из медиа пространства, я думаю, это есть самое важное и самое ценное в этом проекте.
Вот можно дополнить это тем, что в таком возрасте, когда быстро формируется организм и привычки, и личностные качества, и здоровье в то же время, вот оно уязвимо. Удержаться год от зависимости, от порока, это уже результат. А мы верим детям, что они нам говорят.
В 2009 году курильщики потратили на покупку табака около 1% национального ВВП. то есть примерно 400 миллиардов рублей или более 13 миллиардов долларов. И в то же время для табачной промышленности в России созданы одни из комфортных условий в мире. Акцизный налог для компаний, производящих сигареты, в 10-15 раз меньше, чем в Европе. В 2004 году Минфин установил максимальную розничную цену на пачку сигарет, что сделало сигареты в среднем чуть дороже батона хлеба.
Спасибо. Тогда позвольте в заключение пресс-конференции маленький блиц для каждого участника. Мы знаем, что проект сегодня рассчитан на 7-8-9 классы. Вопрос. Какие ресурсы необходимы для того, чтобы охватить всех учащихся средней школы Свердловской области, то есть от 5 по 10 классы, вовлечь в этот проект? И что еще необходимо сделать, чтобы проект заработал на полную мощь?
Я думаю, что эффективность будет зависеть от того, как мы будем его раскрывать еще и для педагогов со стороны профессиональной, потому что формы работы необычные. Нотации, беседы, информирование уже ничего не дает. А вот социально активная деятельность, когда ребенок реализует свои замыслы, он инициатор этого проекта. Вот такие формы надо, но это надо объяснять, как это технологически выполнять, потому что это довольно сложное профессиональное занятие.
Главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области, член общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» Олег Забродин.
Я готов согласиться со всеми участниками. И еще один маленький факт из истории человечества. Нельзя сказать, чтобы раньше не курили. И курили и раньше, курят и сейчас. И, наверное, скорее всего, будут курить и в будущем. Но существует такое понятие, как социально приемлемое поведение, социально приемлемая форма поведения. Я за то, чтобы возраст курильщика начинался с 30 и выше лет. И освободить детей от этого порока абсолютно необходимо сейчас. По поводу эффективности я хотел бы эзоповым языком сказать. Есть такое изречение: люди, собирайте хворост в свой костер, грянет гром небесный и разожжет его.
Начальник управления координации стратегического развития Министерства социальной защиты населения Свердловской области Елена Лайковская.
Что интересно, что все-таки по результатам социологических исследований 6 и 8 годов, несмотря на то, что достаточно большое количество наших учащихся 7-11 классов употребляли алкоголь, психоактивные вещества и курили, тем не менее они на первое место в системе жизненных ценностей ставили здоровье. Здоровье учащихся вузов еще обозначили семью. И мне кажется, что сегодня такая стоит еще все-таки проблема, что молодые люди хотят уже быть здоровыми, но еще не всегда знают как. И разговор с молодыми девушками показал это, что однажды мне довелось сказать, что половые клетки, то есть яйцеклетки, из которых потом родится ребенок, у каждой девочки, они закладываются с рождения, она рождается с этими клетками и с ними живет. И все, что она делает в течение жизни до зачатия ребенка и его рождения, все отражается на этой яйцеклетке, в том числе курение. Есть данные о том, что во время беременности курение приводит к тому, что рождается ребенок с патологией зубов, костей, дыхательной системы, в 4,5 раза почти увеличивается риск развития патологии дыхательной системы, бронхита и так далее, и аллергические реакции. А вот то, что ответственность девочка несет прямо начиная с самого рождения за этого ребенка, об этом знает мало кто. Вот мне кажется, что такая эффектная по своей насыщенности информация, как для молодых людей, для наших детей, так и для учителей и педагогов, она тоже привнесет свой вклад. Ну и известно, что среди подростков, вообще среди людей 15 мотивированы позитивно, 15 жестко отрицательно или негативно, или девианты, а вот 70% это та масса, которая подчиняется законам общества. Если мы создаем действительно контекст позитивного образа жизни, то мы вовлекаем эти 70% как раз в отказ от различных зависимостей и в здоровую полосу жизни. Вот я считаю, что информированность, эффективная информированность, в том числе с участием средств массовой информации, она даст свои позитивные результаты.
Спасибо. Филипп Белескарович, 5 лет проекту, то есть свой пилотный период, он уже прошел, он доказал право на существование и свою эффективность. Есть ли сегодня ресурсы для того, чтобы охватить всех учащихся средней школы Свердловской области?
Уважаемые коллеги, я, наверное, бы немного расширил вот эту проблему таким образом, что мы сегодня рассматриваем с вами результаты и проблемы, которые, в принципе, на поверхности. Есть проблема в том, что наука сегодня, наша наука, очень мало изучает эту проблему. К сожалению, используя даже материалы, которыми мы пользуемся при подготовке к различным семинарам, мы используем материалы, которые исследования провели ученые Бразилии, Великобритании, США. У нас же таких вот данных, к сожалению, очень мало. Поэтому я думаю, что ценность будет тогда, когда всем миром мы эту проблему обозначим. Обозначим, и будут этой проблемой заниматься не только инициаторы, да, и активисты, но и государство в целом. Да, сегодня есть закон, который позволяет нам действовать в рамках закона, но не хватает механизмов, которые бы помогали реализовывать вот эти механизмы, запускать их. Поэтому учебные заведения, конечно, дадут результаты определенные, если мы эту проблему все-таки решим и в том числе и в семье, и в обществе. В данном случае роли семьи мы придаем очень большое значение. Опять же, ссылаясь на те исследования, которые были проведены учеными, там было очевидно выделено главное, что если в семье курит мать, то, соответственно, нарушена психика у ребенка, неадекватное поведение у ребенка. Если в семье курят, то дети до 11 лет страдают ожирением. То есть такие примеры есть. И вот, наверное, беда нашего общества, что мы боимся показывать уродливых детей, уродливые проблемы, которые у нас есть. Для нас красивая картинка более, наверное, приятная для восприятия, и хэппи-энд всегда для нас очень интересен. Да? Но, к сожалению, мы должны и смотреть проблемы, которые есть. И посещая вот учебное заведение, где воспитываются дети с дефектами здоровья, становится ужасно. Сколько таких детей? Поэтому, наверное, сегодняшний разговор, он, конечно, не фундаментальный, но это определенный кирпичик, тот фундамент, который нам необходимо построить.
И тем не менее, Феликс Галиас Карлович, в 2002 году, 2000-2002, в Нижнем Тагиле был великолепный опыт, когда муниципалитет сделал обязательным распространение профилактического сборника антинаркотического во всех школах города. Возможно ли такое во всех школах Свердловской области?
Данный проект реализуется у нас через Дворец молодежи. То есть сегодня через Дворец молодежи проходит по мероприятиям где-то 65 тысяч детей. Соответственно, подготовлены определенные памятки, которые позволяют передавать какой-то рекомендательный опыт.
Одним из главных обязательств для стран, подписавших рамочную конвенцию ВОЗ против табака, является запрет рекламы, спонсорства и продвижения табачной продукции. Но и в этом контексте Россия весьма доброжелательна к табачному бизнесу. Согласно принятому в 2006 году закону, реклама табака запрещается на телевидении, в изданиях для детей, на первых и последних полосах газет и журналов, на транспорте и наружных стенах. Однако странным образом под последние два запрета не попал метрополитен, стены которого сегодня украшают многочисленные рекламы сигарет. В конце пресс-конференции мы спросили у заместителя министра образования, когда же будет возможно войти в Министерство образования на Малышева некурящему человеку и не ощутить гипоксии, удушья от запаха табака.
Елена Елена, на радио «Воскресенье», Феликс Галиас Карлович. Каждый, кто бывал в Министерстве образования Свердловской области, заходил в здание на Малышева, знает, что некурящему человеку дышать очень трудно, возникает та самая гипоксия, о которой здесь уже говорилось. Вы будете как-то работать со своими подчиненными, чтобы изменить ситуацию?
Значит, вот таких подчиненных у нас десятки, а в министерстве работает где-то около 80 человек. Поэтому уже есть соотношение, да, позитивное в данном случае. И, конечно, министр, ну, принял определенное решение. По курению, я думаю, что результаты, наверное, мы все-таки покажем.
50 метров от министерства.